Глава 7. Розы. Бурный спор затянулся на 2 часа. Капитан был непоколебим и не воспринимал моих аргументов ни юридических, ни моральных. К нам присоединялись братья, заходившие к капитану по делу, и к тому времени, когда я окончательно вышел из себя, в дискуссии участвовало почти все командование отряда. Лейтенант, Гоблин, Эльма, Леденец и несколько офицеров, завербовавшихся уже в чарах. Поддержку, правда мизерную, я получил с неожиданной стороны. Ко мне примкнул Молчун, а затем и 2 новых офицера. Кончилось тем, что я выскочил из комнаты и хлопнул дверью. За мной последовали Молчун и Гоблин. Понятно, почему сам я кипел от гнева, но реакция этих братьев меня удивила. Мятежники разгромлены, и теперь мало что способно подтолкнуть отряд к отступничеству. Солдаты довольны, как свинья, стоящая по брюхо в жратве, и рассуждения о том, что хорошо и что плохо, кажутся им глупыми и неуместными. Да и в другое время кого волнуют подобные вопросы? Спорили мы на следующий день после битвы. Было еще довольно рано, я плохо выспался, но меня переполняла злая энергия. Я быстрыми шагами мерил лагерь, стремясь выплеснуть ее в ходьбе. Гоблин дождался, когда я немного успокоюсь, и преградил мне путь. Неподалеку, поглядывая на нас, стоял Молчун.
«Можем поговорить?» — спросил Гоблин.
«Я уже все сказал, никто не захотел слушать».
«Ты слишком упирал на логику. Давай присядем».
Он подвел меня к куче барахла, сваленного неподалеку от костра. Кто-то из наших готовил еду, кто-то играл в тонг. Обычная лагерная жизнь. На меня украдкой поглядывали и пожимали плечами с таким видом, будто тревожились за мой рассудок. Наверное, если бы год назад кто-либо из них поступил так же, как нынче старина Костоправ, то и я сейчас испытывал бы некоторую неловкость и беспокойство о здоровье товарища. Меня раздражала твердолобость братьев, но нельзя же копить в себе злость. Тем более, что они, послав ко мне Гоблина, показали, что хотят меня понять. Рядом лениво шлепали картами игроки. Поначалу они сидели тихие и угрюмые, но потом оживились, стали обмениваться былями и небылицами о минувшей битве.
«Так что вчера произошло, Костоправ?» — спросил Гоблин.
«Я уже рассказывал».
«Может, повторишь?»
— мягко попросил он.
«Чуточку подробнее».
«Все понятно». Он предположил, что длительное пребывание вблизи госпожи сказалось на моем рассудке и решил подвергнуть меня легкой психической терапии. Колдун верно угадал, пребывание сказалось, еще как. Оно мне открыло глаза, и я постарался довести этот факт до Гоблина. Восстановил в памяти события того дня и прибег к умению выражать мысли, которые развил за многие годы работы с аналами. Я надеялся убедить Гоблина в том, что моя позиция рациональна и моральна, а позиция всех остальных нет.
«Видел, что они сделали в весле, когда один из тех парней попытался зайти капитану со спины?»
Картежники болтали о вороне. Я как-то совсем про него позабыл. Я насторожил уши и выслушал несколько баек о его свирепом героизме. Если им верить, то ворон минимум по разу спас жизнь каждому бойцу отряда.
«А где он сейчас?» — спросил кто-то.
Многие пожали плечами. Кто-то предположил.
«Погиб, небось. Капитан отправил команду, чтобы собрать наших мертвецов. Может, завтра увидим, как его хоронят. А что с его девчонкой?»
«Найди ворона, найдешь и ее», — фыркнул Эльма.
«Кстати, о девчонке. Видели, что случилось, когда мятежники накрыли 2-й взвод какими-то оглушающими чарами? Жуткое было зрелище. Все кругом валятся, как трава под косой, а ей хоть бы хны. Знай, глазенками удивленно хлопает, да трясет ворона за плечо. Тот очухался, вскочил и попер на врага. И так она весь взвод перетрясла да разбудила, словно ее магия не берет».
«Может, потому что глухая?» — предположил кто-то.
«Вот и не услышала заклинаний. Пойди теперь узнай, так оно или нет. Жалко, если не убереглась. Я уж привык, что она под ногами вертится».
«Да и ворона жалко. Кто теперь помешает одноглазому мухлевать?»
Игроки рассмеялись. Я посмотрел на Молчуна, который прислушивался к моему разговору с Гоблином, и покачал головой. Молчун удивленно приподнял бровь. «Они не мертвы», — сообщил я ему пальцевым языком душечки. Он тоже ее любил. Молчун встал, зашел Гоблину за спину и приглашающе дернул головой. Захотел поговорить со мной наедине. Я отделался от гоблина и двинул следом за молчуном. Рассказал ему, что видел душечку, когда возвращался вместе с госпожой к башне, и что ворон, скорее всего, дезертировал, воспользовавшись единственной дорогой, за которой не наблюдали. Молчун нахмурился и пожелал узнать, что сподвигло на это нашего приятеля.
«Почем я знаю? Ты же помнишь, каким он был последнее время?»
Про свои видения и сны я упоминать не стал, они теперь казались фантастическими.
«Может, мы ему осточертели?»
Молчун улыбнулся, давая понять, что не верит ни единому моему слову. Он изобразил на пальцах: «Причина должна быть серьезной. Что тебе известно?» Он был уверен, что я знаю о вороне и душечке больше, чем любой брат отряда. Ведь я постоянно охочусь за подробностями чьей-нибудь личной жизни, чтобы занести их в аналы.
Мне известно ровно столько же, сколько и тебе. Чаще всего он общался с капитаном и рассолом.
Молчун задумался секунд на 10, пошевелил пальцами. «Оседлай 2 лошадей. Нет, лучше 4. Возьми еды на несколько дней. А я пока расспрошу кое-кого». Я понял, что возражать бесполезно. Впрочем, меня вполне устраивало его решение. Еще разговаривая с гоблином, я подумал о поисках ворона, но отказался от этого намерения, потому что не видел способа напасть на его след. Я отправился к пикету, где Эльма ночью оставил моих лошадей, как раз 4. Мелькнула мысль о существовании некой высшей силы, направляющей нас. Я попросил 2 солдат оседлать лошадей, а сам сходил к рассолу и выклинчил у него еды. Это было нелегко, он требовал личного разрешения капитана. В конце концов мы заключили сделку. Я пообещал особо упомянуть его в анналах. Когда я заканчивал торг с рассолом, подошел Молчун. Мы навьючили припасы, и я спросил: «Узнал что-нибудь?» Он устало вздохнул.
«Только одно. Капитану что-то известно, но говорить об этом он не желает. Кажется, это больше касается душечки, чем ворона».
Я раздраженно крякнул: «Одно к одному. Неужели капитан пришел к тому же выводу, что и я? И это не помешало ему спорить со мной сегодня? Хм, вот хитрюга».
«Я думаю, ворон уехал без разрешения капитана, но с его благословением. Ты не расспрашивал рассола?» — прожестикулировал Молчун. «Думал, ты сам это сделаешь».
Молчун покачал головой. Ему не хватило времени.
«Тогда сходи к нему сейчас. Мне еще надо уладить кое-какие мелочи».
Я зашел в госпитальную палатку, обвешался своим оружием и откопал подарок, прибереженный на день рождения душечки. Потом отыскал Эльма и сказал, что желаю получить часть доставшихся нам в розах денег.
«Сколько?»
«Сколько смогу унести». Он пристально посмотрел на меня, но решил не задавать вопросов. Мы зашли в его палатку и тихо отсчитали деньги. Остальные даже не подозревали об их существовании. Те, кто охотился в розах на загребущего, надежно хранили тайну. Правда, кое-кто все же удивлялся, как это одноглазый ухитряется отдавать карточные долги, не выигрывая и не имея времени для любимых махинаций на черном рынке. Эльма вышел из палатки вслед за мной. Когда мы разыскали молчуна, тот уже сидел в седле. Остальные лошади были снаряжены.
«Конная прогулка?» — спросил Эльма.
«Угу».
Я прикрепил к седлу лук, который мне дала госпожа, и уселся верхом. Эльма, прищурившись, вгляделся в наши лица.
«Удачи вам!»
— бросил он, повернулся и ушел. Я взглянул на молчуна. Тот зашевелил пальцами.
«Рассол тоже утверждает, что ему ничего не известно. Но все-таки проболтался, что до начала вчерашнего сражения выдал ворону дополнительные пайки. Он что-то знает, это точно».
«Дьявол бы вас всех побрал!» Создавалось впечатление, что каждый внес свою лепту в общую кучу слухов и предположений. Следуя за молчуном, я воспроизвел в уме картину утреннего спора. И обнаружились подозрительные детали. Гоблин и Эльма тоже о чем-то догадывались. Иного пути, как через лагерь мятежников, у нас не было. Жаль, я предпочел бы объехать его стороной. Там клубились густые облака мух, и вонь была им под стать. Когда мы с госпожой пересекали этот лагерь, он казался чистым, просто трупы не попались на глаза. В стане погибли и раненые, и обозный сброд. Ревун и на них сбросил шары. Коней я выбрал удачно. Кроме лошади-пера, прихватил еще 3 той же неутомимой породы. Молчун сразу погнал во весь опор, и было не до разговоров. Лишь когда мы пересекли заваленную камнями полосу, он натянул повод и дал мне знак осмотреться. Хотел узнать, в каком направлении двигался ковер, когда мы с госпожой приближались к башне. Я сказал, что вроде это было на милю к югу отсюда. Молчун передал мне поводья запасных лошадей и медленно поехал вдоль валунов, ощупывая взглядом землю. Я почти не утруждал себя поиском следов. Мне не тягаться в этом деле с Молчуном. Впрочем, тот след я бы заметил легко. Молчун поднял руку, потом указал на землю. Беглецы покинули каменную полосу примерно в том месте, где мы с госпожой пересекли ее границу, двигаясь в противоположном направлении. «Хотели выиграть время, а не скрыть свои следы», — предположил я. Молчун кивнул и посмотрел на запад. Потом с помощью пальцев задал вопрос о дорогах. Главный тракт, тянувшийся с юга на север, проходил в 3 милях западнее башни. Когда-то мы ехали по нему в Форсберг. По идее, им-то и должны были в первую очередь воспользоваться беглецы. Даже в это время суток там достаточно оживленное движение. Мужчине с девочкой легко затеряться среди путников. Но что проглядит обычный человек, того не упустит Молчун. Он был уверен, что сумеет отыскать следы даже на дороге. «Не забывай, это его страна», — сказал я. «Он знает ее гораздо лучше, чем мы». Молчун рассеянно кивнул. Его данное обстоятельство беспокоило мало. Я взглянул на солнце. У нас осталось около 2 часов светлого времени. Хотел бы я знать, на сколько часов беглецы нас опередили. Вскоре мы выбрались на дорогу. Молчун быстро осмотрел следы, проехал несколько ярдов на юг и удовлетворенно кивнул. Потом поманил меня и пришпорил лошадь. Мы погоняли не знающих усталости животных час за часом, до заката и после, всю ночь и все утро, направляясь в сторону моря, пока беглецы не остались далеко позади. Привалы были короткими и редкими. У меня ныло все тело. Я еще не успел оправиться от пережитых вместе с госпожой приключений. Остановились там, где дорога огибала подножие лесистого холма. Молчун указал на проплешину, которая могла послужить удобным наблюдательным пунктом. Я кивнул. Мы свернулись с дороги и поднялись на холм. Позаботившись о лошадях, я обессиленно рухнул на землю. «Староват я для такого», — пробормотал я и мгновенно уснул. Молчун разбудил меня уже в потемках. «Приближаются?» — спросил я. Он отрицательно покачал головой и пояснил, что ждет их не раньше завтрашнего утра. Но мне следует поглядывать на дорогу, на тот случай, если ворон путешествует и по ночам. Я уселся в бледном свете кометы, завернулся в одеяло и провел несколько часов, дрожа на зимнем ветру, наедине с мыслями, от которых с радостью бы избавился. Я так и не увидел никого за всю ночь. Лишь косуля вышла из леса и пересекла дорогу, надеясь поживиться на фермерских полях. Молчун сменил меня за несколько часов до рассвета. О, счастье! Теперь можно лечь, чтобы дрожать и думать, о чем не хочется. Но все же через некоторое время я уснул. Было уже светло, когда Молчун сжал мне плечо. «Идут?» — он кивнул. Я поднялся, потер глаза и уставился на дорогу. И точно, с юга приближаются 2 фигурки, одна повыше другой. Но на таком расстоянии не различить лиц, это могут быть посторонние люди. Мы торопливо упаковали вещи, навьючили лошадей и спустились с холма. Молчун решил дождаться путников на дороге за поворотом, а мне велел спрятаться впереди. Просто на всякий случай. Когда имеешь дело с вороном, надо быть готовым к любым сюрпризам. Молчун ушел. Я ждал, все еще стуча зубами и чувствуя себя очень одиноко. Путники одолели небольшой подъем. Да, это ворон и душечка. Шагали они быстро, но ворон не выказывал настороженности, он был уверен, что их никто не преследует. Они прошли мимо меня. Я выждал минуту, вышел из леса и направился за ними, огибая подножье холма. Молчун сидел на лошади посреди дороги, слегка подавшись вперед. Тощий, мрачный, зловещий. Ворон остановился, не дойдя 50 футов, выхватил нож. Душечку он заслонил собой. Девочка заметила меня, улыбнулась и помахала рукой. Несмотря на тревогу, я улыбнулся ей в ответ. Ворон резко обернулся и оскалился. Гнев, Возможно, даже ярость затуманила его глаза. Я остановился на безопасном расстоянии. Несколько минут все стояли неподвижно. Никто не желал заговорить первым. Я взглянул на Молчуна. Тот пожал плечами. Он поставленную перед собой задачу выполнил. Меня сюда привело любопытство. Частично я его удовлетворил. Ворон и душечка живы. Остался только один вопрос: почему они убегают? К моему изумлению, разговор начал ворон. А я-то верил, что он способен переупрямить даже камень.
«Что ты здесь делаешь, Костоправ?»
«Тебя ищу».
«Почему?»
«Из любопытства. И еще мы с Молчуном волновались за душечку». Ворон нахмурился. Он ожидал услышать от нас другое.
«Сам видишь, она жива и здорова».
«Вижу. А как насчет тебя?»
«Разве я похож на больного?»
Я посмотрел на Молчуна. Ему пока нечего было сказать. «Как знать, ворон, как знать?»
«О чем ты, черт подери?» — огрызнулся он.
«Посуди сам. Парень замкнулся от своих друзей, обращается с ними как с дерьмом, потом дезертирует. Вот друзьям и захотелось выяснить, что произошло с парнем».
«Капитан знает, что вы здесь?»
Я снова взглянул на Молчуна. Тот кивнул.
«Знает. Не желаешь ли объясниться, старина? Мы все, я, Молчун, капитан, Рассол, Эльма, Гоблин, в недоумении».
«Не пытайся меня остановить, Костоправ».
«Ну почему ты вечно лезешь в драку? Кто тут говорил, что хочет тебя остановить? Если бы тебя хотели остановить, мы бы сейчас не разговаривали здесь. Ты бы даже от башни не отошел».
Ворон вздрогнул. Рассол и капитан поняли, что ты задумал, и позволили уйти. Но кое-кому из нас захотелось узнать причину. Вообще-то мы сами догадываемся. Если это правильная догадка, то я не прочь благословить тебя, и Молчун тоже. Да, пожалуй, все, кто не стал тебя удерживать. Ворон нахмурился. Он понимал, что я намекаю, но не понимал, на что. Мешало ему то, что он не был ветераном отряда. «Хорошо, скажу иначе. Мы с Молчуном догадались, что ты решил обставить все так, будто вы с душечкой погибли. Ладно, будь по-твоему, коли считаешь это необходимым. Но подумай, каково нам, ведь черный отряд — это братство. Для нас ты член семьи, сбежавший из родного дома. И хотя мы желаем тебе только хорошего, нам все-таки больно. Мы за тебя голосовали, когда ты просился в отряд. Мы вместе с тобой прошли через ад, а теперь ты попросту наплевал на нас. Кому такое понравится?» Я видел, что мои слова западают ему в душу.
«Иногда, — произнес ворон, — происходит нечто настолько важное, что нельзя рассказывать даже лучшим друзьям, иначе все они могут погибнуть.
И ты решил, что возникла именно такая ситуация? Эй, успокойся!»
Молчун спешился и заговорил с душечкой на языке пальцев. Будто не замечая возникшей между ее друзьями напряженности, девочка рассказывала о том, что они с вороном сделали и куда направляются.
«Так ты считаешь, что поступил очень умно?» — спросил я. «Вспомнил, опал? Тогда послушай, тебе следует это знать. Во-первых, госпожа победила. Полагаю, ты уже и сам догадался. Увидел, что она одерживает верх, иначе не смазал бы пятки. Теперь вторая новость, более важная. Вернулся хромой. Госпожа его не прикончила. Наоборот, подлатала, и у нее появился верный помощник».
Ворон побледнел. Впервые я видел его по-настоящему испуганным. Но боялся он не за свою шкуру. Себя этот парень давно считал ходячим мертвецом, человеком, которому нечего терять. Но теперь у него есть душечка, и он обязан выжить.
«Вот-вот, хромой. Мы с Молчуном много думали об этом».
На самом деле довод родился у меня секунду назад, но ведь аргумент проще принять, если веришь, что он подкреплен серьезными размышлениями.
«Полагаем, рано или поздно госпожа обо всем догадается. И тогда она сделает свой ход, пошлет по следу хромого. Он начнет поиски с твоих родных краев, рассчитывая на то, что ты обратился за помощью к старым друзьям. Там есть люди, которые могут спрятать тебя от хромого?»
Ворон вздохнул, как будто у него внутри что-то надломилось. Он убрал нож.
«Таков был мой план. Думал, переплывем через море и спрячемся в Берилле».
«Формально Берилл не вассал, а союзник госпожи, но ее слово там закон. Нужно убраться в такую глушь, где про нее даже не слышали».
«Куда?»
«Тебе виднее.
Я-то родился далеко от этих мест.
Внешне ворон был теперь вполне спокоен, и я рискнул спешиться. Он настороженно зыркнул на меня, потом расслабился.
«Ладно, в принципе, все ясно. Молчун!»
Тот кивком дал понять, что у него тоже больше нет вопросов к нашему беглому брату, и продолжил разговор с душечкой. Я достал из постели скатки мешок с деньгами и бросил ворону.
«Ты забыл свою долю добычи из роз!» Я подвел к нему запасных лошадей. «Верхом вы доберетесь быстрее!»
Ворон боролся с собой, хотел поблагодарить меня, но не мог пробиться через внутренний барьер, который сам же и возвел.
«Тогда мы, наверное, поедем в...»
«Не говори!» На меня уже дважды смотрело око. Госпожа прониклась идеей запечатлеть свои деяния для потомков. Она не намерена приукрашивать, желает, чтобы все было записано достоверно. Ей известно, что история имеет нехорошее свойство переписывать сама себя. И в биографы она выбрала мою скромную персону.
«Брось все, Костоправ. Поехали с нами. И ты, Молчун, тоже».
Ночь была очень долгой, меня никто не отвлекал, и я много размышлял о своем будущем. «Не могу, Ворон. Капитан вынужден остаться, пусть ему это и не по душе. И отряд продолжит службу. Я частица отряда. Я слишком стар, чтобы убегать из дома. Мы с тобой будем сражаться за общее дело, но я внесу свою долю, оставаясь в семье».
«Да ладно тебе, Костоправ. Банда наемников-головорезов.
А ну прекрати!»
Это прозвучало резче, чем мне хотелось, и Ворон умолк. «Помнишь тот вечер в Лордах, перед тем, как мы отправились на охоту за шепот?» — спросил я. «Когда я читал отрывки из аналов, что ты тогда мне сказал?» Он ответил не сразу.
«Да, помню. Благодаря тебе я понял, что значит быть солдатом черного отряда. Ну, может, и не понял, но уж точно почувствовал».
«Спасибо». Я вынул из скатки второй сверток для душечки. «Поговори с Молчуном, ладно? Хочу поздравить ее с днем рождения». Он посмотрел мне в глаза, потом кивнул. Я отвернулся, пряча слезы. А потом, восхитив девочку жалким подарком и сказав ей прощальные слова, я отошел на обочину и позволил себе быстро и тихо всплакнуть. Молчун и Ворон притворились слепцами. Я буду скучать по душечке и до конца своих дней тревожиться за нее, за милую, славную и всегда счастливую девчушку. То, что случилось с ней в деревне, осталось далеко в прошлом, а впереди ее ждет самый страшный враг, какого только можно вообразить. Никто из нас не желает ей такой участи. Я вытер слезы и отвел Ворона в сторонку. «Не знаю твоих планов и не хочу знать, но на всякий случай запомни. Когда мы с госпожой охотились на душелов, я узнал, что она припрятала часть бумаг, что мы нашли в лагере шепот. Она так и не отдала их госпоже. И госпожа не знает об их существовании. Я объяснил Ворону, где лежат документы. Через пару дней буду там проезжать. Если бумаги никуда не делись, попробую в них что-нибудь найти». Лицо Ворона оставалось невозмутимым, но он явно думал о том, что если я еще раз побываю перед доком, мне не избежать смертной казни. Вслух он этого не произнес.
«Спасибо, Костоправ. Если окажусь в тех местах, загляну в бумаги сам».
«Конечно. Молчун, ты готов ехать?»
Молчун кивнул.
«Подойди ко мне, душечка».
Я крепко обнял ее и долго не мог разжать руки.
«Слушайся, Ворона».
Я расстегнул застежку амулета, полученного от Одноглазого, надел его девочке на запястье и сказал Ворону. «Он даст ей знать, если вблизи появится враждебно настроенный взятый. Не спрашивай меня, как амулет работает, но поверь, он надежен. Удачи».
«И вам удачи!»
Все еще ошарашенный, Ворон смотрел, как мы забираемся на лошадей. Нерешительно поднял руку, уронил ее. «Поехали домой», — сказал я Молчуну. И мы поехали, не оглядываясь назад. Этой встречи никогда не было. Ведь Ворон и девочка-сирота погибли у ворот чар, верно? Мы возвращались в отряд, к службе, к параду лет, к каналам, к бесконечному ужасу. Через 37 лет комета вернется,
Конечно же, нельзя верить моим видениям. Такой долгий срок мне не прожить. Но что если...